Мир вам, Церковь возлюбленная, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Гости дорогие, я сегодня узнал, пока перед собранием пришел, что у нас в церкви радость, о помолвке объявили. И думаю, радость молодым, а друзья, наверное, кто будет вовлечен в процесс, скажут переживания. Надо все правильно подготовить, все предусмотреть, ничего не забыть. Вы знаете, я как-то тоже, когда помоложе был вовлечен в процесс подготовки к свадьбе. И, наверное, и те из вас, кто тоже готовил, помните, да, переживания. Все надо предусмотреть, все сделать по порядочку, чтобы прошло мероприятие гладко, чтобы действительно праздник получился. У меня тетя, она в деревне жила. И вот я, сколько помню, мы приезжали, ее всегда в деревне звали быть тамадой на свадьбах. Потому что самое главное, знаете, вот в городе как-то грани стираются, а вот в деревнях, где особо хранят традиции какие-то, вот правила, там очень важно, чтобы, вот, например, свадьба прошла все как положено, чтобы дали слово, чтобы рассадили по чину, по рангу и правильно, да, чтобы во время, когда мероприятие, свадьба проходит, чтобы дать слово сказать, никого не забыть. У меня был такой, к сожалению, печальный опыт. Я был на свадьбе, но гостем, правда, и которая была, скажем так, плохо подготовлена. Я помню вот эти вот переживания, сидим мы, перешептываемся друг с другом, когда уже подарки молодым дарить, а слово дадут, не дадут. И вместо того, чтобы, знаете, отдыхать, прийти, радоваться, веселиться, молодых поздравлять, все сидят озабоченные, вот как... И, в принципе, это, наверное, касается любого мероприятия, вот, где люди собираются или праздновать, да, или радоваться, или решать какие-то вопросы. И наши христианские собрания, они тоже в стороне не стоят от этого вопроса. Давайте мы будем сегодня читать с вами первое послание к Коринфянам, 14 главу, вот, и разбираться, как же дела в церкви в той обстояли, и будем смотреть, как они обстоят у нас. Читать будем много, потому что читать будем всю главу. Ну, наверное, до 4 успеем. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнать, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, назло и будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или самое много трое, а то порознь. И то порознь, один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки, пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Аминь. Итак, давайте немножко вот из того послания, что мы сейчас с вами прочитали, и вообще из первого послания, из всех 13 предыдущих глав, немножко вспомним, что же происходило в церкви в Коринфе. Так сказать, исторический контекст, чтобы нам понимать, для чего Павел это пишет. Значит, первое, 11 глава. Помните, когда Павел говорит, когда вы собираетесь вместе, говорит, вкушать вечерю, да, то между вами бывает разделение, говорит, чему отчасти я верю. И он даже говорит, вы собираетесь, даже я, говорит, похвалить вас не могу, потому что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Когда они принимали вечерю, кто-то у них объедался, кто-то уходил голодным. Начинали, не ждали друг друга. Да? Это вот один контекст. Дальше. Женщины не слушали своих мужей, и своим поведением они демонстрировали свою независимость. Даже те, которые выходили замуж, и по традиции того времени положено было замужней жене носить знак на голове власти над собой, да, они не хотели носить. Павел целую главу этому посвящает и говорит, не хотите носить, тогда вообще стригитесь и бритыми ходите. Вот. Далее. Говорили и молились на языках, мы с вами сейчас прочитали, да, на непонятных. Так что Павел говорит, кто-то зайдет неверующий, посмотрит, скажет, да они тут беснуются. Никто ничего не понимал, кто говорит. Третье. Перебивали друг друга. Поэтому Павел в конце этой главы, он и говорит, смотрите, говорит, если у кого-то есть откровение, первый говори, ты подожди, ты молчи. Если будет откровение, да, подождите, не перебивайте. Двое говорите, самое там много трое на собрании, потому что у них что было? Кто-то вставал и говорил, все, мне открыто духом. Я должен сказать слово, братья, сестры, остановите, все, сейчас я скажу, да? Павел говорит, духи пророческие послушны пророкам. Если это от Бога, Бог есть не Бог хаоса, не устройства, но Бог мира, Бог порядка. Поэтому, говорит, должен быть порядок обязательно в церкви. И вот, чтобы изменить ситуацию, научить коринфян правильному порядку проведения собраний, Павел вот тут открывает нам следующая истина. Он говорит, что, во-первых, в собрании должно быть четыре важных составляющих. В собрании должна быть первая – ясная, понятная проповедь, разъясняющая Божье Слово. Вторая составляющая – в собрании должны быть молитвы, понятные всем. Третья составляющая собрания – в собрании должно звучать прославление. И четвертая составляющая – христиане должны делиться друг с другом свидетельством о Божьем действии в их жизни. И также он напоминает три важных правила, которые должны придерживаться христиане. Во-первых, на собрании должен соблюдаться порядок. Каждый христианин может и должен участвовать в собрании. И третье правило – все, что происходит в собрании, должно иметь целью назидание, утешение и наставление. Итак, давайте с вами пойдем по порядку. Сначала проговорим про составляющие собрания, то есть части, да, из чего должно состоять собрание. Первое. В собрании должна быть ясная, понятная проповедь, разъясняющая Божье Слово. Посмотрите, первый стих Павел говорит: «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать». Третий стих: «Кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение». И пятый стих, посмотрите, он говорит: «Желаю там, чтобы вы пророчествовали, чтобы церковь получила назидание». Вообще традиция проповедовать на собрании – это не является чем-то новым, что у христиан появилось. Да? Эта традиция пришла от Божьего народа. Ведь как только еврейский народ получил записанное Божье Слово, как только Моисей написал свое Пятикнижие, мы читаем во Второзаконии, 6 глава, смотрите, Господь дает какое повеление. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». И вы знаете, это повеление, оно проходит красной нитью через все Писание. Еврейский народ, несколько моментов из истории рассмотрим. Еврейский народ возвращается из вавилонского плена, восстанавливается Иерусалим, восстанавливается храм. Книга пророка Неемии, глава 8. Посмотрите, восстанавливается проповедь. Когда наступил 1, 2 и 8 стих, мы с вами прочитаем. Пророка Неемии, 8 глава. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день 7 месяца». И посмотрите, 8 стих. «И читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». И вот эта традиция, она к моменту прихода Иисуса Христа, к Рождеству, она уже прочно вошла в жизнь еврейского народа. В Евангелии от Луки мы находим в 4 главе, когда Иисус вставал уже на служение. Посмотрите, 14-16 стих, 4 глава Евангелия от Луки. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Посмотрите, по обыкновению своему. То есть эта традиция была даже, когда приходили кто-то, и мы в Деяниях находим, когда Павел приходит в синагогу, его видят, подходят и, наверное, говорят: «Брат, у тебя есть слово, давай, выходи, будешь нам читать». Если вы внимательно Деяния вспомните, что Павел, когда приходил, он первым делом шел в синагогу, его приглашали, ему давали слово. Это была традиция. В Деяниях, 15 глава, 21 стих, когда случился вопрос такой, возник спорный в Антиохийской церкви, и Павел пришел в Иерусалим, чтобы с апостолом решить вопрос, нужно ли заставлять язычников обрезываться или нет. И тогда очень такой глобальный был вопрос, когда церковь молилась, размышляла, думала, и потом было большое собрание. И Петр встал, и вот он напоминает, он говорит в 21 стихе: «Закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Петр говорит, он говорит: «Понимаете, мы богоизбранный народ. Каждую субботу мы с детства знаем, мы читаем закон. Мы понимаем, у язычников не так, у них еще этого нету». Но тем не менее, Павел, смотрите, в 37 стихе, 14 главы, которую мы с вами прочитали, 1 послание к Коринфянам, он, призывая братьев ревновать о проповеди, о пророчестве, да, он говорит, смотрите, что это, говорит, заповедь Господня. Это не просто я, Павел, пришел вам и придумал, слушайте, давайте будем пророчествовать. Посмотрите, 37 стих. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Вся 14 глава, все, что Павел вот это открывает, он говорит, это не я сам по себе придумал. Так бывает во всех церквах у святых. Он обращается к Коринфянам и говорит: разве от вас слово вышло? Разве вас первый Господь избрал? Нет, он говорит. Я вам заповеди рассказываю. То, что Бог уже положил, то, что уже принято, то, что происходит в других церквах. Посмотрите, научитесь от них и поймите, что это Бог так установил. И немножечко два слова отличия, чтобы мы не смущались, почему Павел все время говорит о пророчестве. Мы сегодня говорим о проповеди или о даре, о проповедниках, да, о даре проповедническом. Дело в том, что пророчество, да, как бы есть два вида проповеди. Профития, прямая пророческая речь. Это когда Бог избирал особых людей. Им не нужно было готовиться к проповеди, читать, толковать. Да? Они просто получали слово от Бога, и Господь говорил, иди и скажи. Они приходили и говорили, так говорит Господь. Мне Бог открыл, я вам передаю. И Библия записана именно с профитии, с прямой пророческой речи. Та проповедь, то, что сегодня сейчас вы слушаете, то, что мы прочитали в Неемии было, это проповедь дидаскалия, то есть проповедь научения, проповедь толкования уже записанного Божьего Слова. И для того, чтобы понять смысл, мы, проповедники, должны изучить Слово, понять, что Господь открывает, и потом в понятной, в удобной форме донести до аудитории. И какие тут требования выдвигаются, прежде всего, к нам, братья, к тем, которые призваны, те, которые имеют дар проповеди. Первое, Павел говорит, ревнуйте о своем даре. Ревновать – это использовать его, это развивать, добиваться, чтобы проповеди были хорошими, чтобы проповеди были назидательными. То, о чем несколько раз Павел говорит в 14 главе, мы с вами прочитали. И знаете, все когда-то начинали. Никто не начинал сразу и не вышел, получив даже дар проповеди, сказал, все сказали, как сильно брат сказал, да, все поняли, будем теперь. Да нет, я читал воспоминания Ярла Пести, благословенного брата нашего, проповедника, и он рано начал проповедовать, еще будучи юношей. После первой проповеди он пришел, и мысль у него была, все, я больше на проповедь не выйду. И Господь через маму ему сказал, сынок, ты хорошо проповедовал, только говори погромче. Вот. И вот это его поддержало, и он дальше стал развивать, работать над своим даром. И в результате мы получили благословенного брата, через которого Бог сотворил очень много дел. И даже вот посмотрите, если мы посмотрим в мире, даже мы говорим таланты, те, которые имеют дар от Бога какой-то, они все равно когда-то начинали, когда-то ошибались. Я в свое время увлекался творчеством Сергея Есенина, и у меня полное собрание его сочинений было. Я читал первые ранние стихи. Знаете, обычно у всех великих поэтов, людей есть раннее творчество, там потом пора зрелости. И я помню, еще читал, будучи там, ну, мальчишкой, школьником, думаю, ну я так могу написать. Там, такие простенькие стихи, что тут такого? Но когда ты уже читаешь более зрелое, и ты понимаешь, да, действительно, это дар Божий, я никогда так не смогу. У меня никогда так не получится. И то же самое касается дара проповеди. Еще один пример. Вы знаете, бывший президент компании Ford и Chrysler, там, национальный герой Америки, который в 80-е годы практически вывел компанию Chrysler из банкротства. Да, он все время, всю жизнь проработал в компании Ford. Начинал там с новичка-стажера. И дошел, был президентом компании Ford, потом его уволили, и он ушел в Chrysler, когда она была уже все практически банкротом. И уже говорили, все надо закрывать, нужно распродавать, этой марки больше никогда не будет. И он своим гением предпринимательским, он вывел, он создал команду, он вытащил целую огромную, скажем так, индустрию. Да? И вот он вспоминает, когда он начинал, будучи самым-самым еще дилером, то в то время, это 50-е годы, практиковалось в компании Ford такое, ну, типа соцсоревнование между дилерами, когда подводились итоги в каком-то регионе, выбирались те, кто по продажам занял первое место, их награждали, хвалили, те, кто занимал последнее место, дилеров ругали, и он расстроенно занял последнее место, весь поникший, я неудачник, вот, и к нему подошел тогда глава региона всего, кто всеми дилерами руководил. И он ему сказал, говорит, Ли, ну не обижай, ну не расстраивайся так сильно, кто-то же должен занять последнее место. Он вроде приободрился, он говорит, но бойся занять это место два раза подряд. Вот. Понимаете, призыв идет к тому, чтобы трудиться, чтобы развивать, чтобы совершенствовать свой дар. И проповедники, братья, те, кого Господь призвал и дал этот дар, вы должны его развивать, Вы должны ревновать. Вы должны учиться. Правильно толковать. Правильно понимать. Идти на курсы, идти в семинарии. Сейчас очень много возможностей развивать свой дар. Не останавливаться, не говорить, все, я получил дар, я теперь буду только проповедовать. Нет, братья. Трудитесь, делайте, чтобы проповеди были интересными, чтобы проповеди были назидательными. Это первое требование. Второе требование. Нужно проповеди готовить. И над проповедями нужно работать. Вы знаете, когда мы приходим, и у меня есть, да, пришла какая-то мысль, надо ее прийти рассказать, о, завтра на собрании там скажу проповедь, да? Это не есть подготовка к проповеди. Может быть, это откровение, это свидетельство, но это не проповедь. Мне интересно, когда вот мы у Павла Бегичева, братья, кто учился, помнят, он нам тогда говорил, я трачу на 45-минутную проповедь порядка 15 часов в общем. 15 часов на 45-минутную проповедь для того, чтобы подготовить, чтобы проповедь была хорошей. Он говорит, поскольку вы начинаете, вы должны тратить порядка 20 часов. Задумайтесь, братья, насколько хороши ваши проповеди. Сколько вы тратите на это время? Есть ли у вас какие-то вот такие цели поставлены, что я хочу возрасти, я хочу добиться очень хороших проповедей, чтобы действительно достигать аудитории, чтобы доносить неискаженным смысл, чтобы проповедь моя дидаскалия была действительно яркой проповедью для церкви. Давайте будем об этом ревновать, братья-проповедники. В первую очередь обращаюсь к вам. Следующая составляющая собрания. Собираясь вместе, церковь должна молиться на понятном всем языке. Вы знаете, в принципе, мы не молимся на иных языках, и можно было бы не сражаться с ветряными мельницами, да? Но тем не менее, вы знаете, иногда мы сталкиваемся с тем, что евангельских христиан-баптистов обвиняют, говорят, а вот у вас неполные дары проповедуются в церкви, вот есть дар говорения на иных языках, а вы и не говорите, и не проповедуете, и не делаете. И вы знаете, должен признаться, что до какого-то момента 14 главу я как-то тоже при чтении Писания обходил. Языки какие-то, что-то непонятно, для чего. Лучше, знаете, когда не знаешь вопрос или боишься его, ты его просто убираешь в сторону. Но сейчас мы не можем обойти, потому что мы идем подряд, читаем все, и поэтому давайте мы с вами разберемся, какова библейская позиция, о чем вообще говорит Павел. Смотрите, три основных момента, которые касаются говорения на иных языках. Есть, кстати, я скажу так, есть две точки зрения, что было в Коринфской церкви. В Коринфской церкви было говорение на иных языках, то есть действительно мы об этом прочитали. Когда люди приходили, они молились, и они не понимали, что они говорят. И они ходили и говорили, мы говорим духом. Это дух молится, мы сами не понимаем, но понимаете, наш дух с Богом разговаривает. И это пришло, дело в том, что в Коринфе, там, где было много языческих верований, да, практика говорения на непонятных языках, так называемая в экстазе, она присутствовала не только в христианских церквах. И это то, что пришло в Коринфскую церковь, ведь эта церковь была, мы только сейчас с вами прочитали, проблемная церковь, младенцы во Христе. И они пришли, они говорили, нет, это есть, это мы получили от Бога. В то же время был дар говорения на иных языках, когда действительно Бог давал, и человек мог говорить и мог понимать то, о чем здесь говорит Павел. Был дар иных языков и был дар истолкования. Тот человек говорил, он понимал. Это как дар иностранного языка. И вот три основных момента, то, что касается дара говорения на иных языках. Первое. Дар иных языков дается Духом Святым, как ему угодно, и он дается не каждому. Мы с вами 12 главу проходили, кто помнит, два стиха из этой главы я напомню. 12 глава, 1 послание к Коринфянам, 12 глава, 30 стих. Павел задает риторический вопрос. Все ли говорят языками? Риторический вопрос он подразумевает один ответ. Не все. И обращаясь к Коринфянам, он говорит, у вас что, все говорят на языках? Нет. И дальше вся 12 глава, она посвящена тому, что сравнивается церковь с телом. И Павел говорит, смотрите, 14 стих, «Тело же не из одного члена, но из многих». И он там объясняет, он говорит, «Если все тело слух, а где глаз?» Помните, да? Поэтому, говоря о многообразии даров, он говорит, «Дух Святой разделяет как ему угодно, и каждому дается свой дар». И нельзя проповедовать то, что проповедуется в церквах, что раз ты рожденный свыше, обязательно у тебя должен быть дар нового языка, ты должен говорить. Нет, Писание нам говорит, не всем дается. Дух Святой дает как ему угодно. Ни пастор за это не ответственен, ни диакон, ни служители, ни проповедники, никто. Бог сам решает. Второй важный момент. Дар иных языков должен употребляться вместе с даром истолкования. То есть нельзя молиться на языках, если не понимаешь, что ты говоришь. Несколько стихов из 14 главы. 9 стих. «Если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнает, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». В 6 стихе Павел говорит, «Какую я принесу вам пользу?» И вот когда вот эти, я читаю вот эти стихи, я сразу вспоминаю из Евангелия, когда Господь Иисус Христос подходит, бесплодная смоковница. Никакой пользы, ничего не будет. И это страшно, казаться без плода. Действовать, работать, трудиться. А Павел говорит, а это на ветер, а это без пользы, а это бесполезно. Тогда зачем мне нужен дар нового языка? 13 стих. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». 28 стих. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви». То есть, иными словами, если ты не можешь объяснить то, что ты говоришь, тогда молчи. Пользы не будет никакой. 23 стих. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» То есть мало того, что не будет никакой пользы, братья и сестры, Павел говорит, еще будет вред. Человек придет к Богу, придет к вам, он будет искать его, и вместо этого он развернется и скажет, там беснуется, там Бога нет. Третья истина. Дар иного языка являлся знамением для неверующих. И прежде всего, мы берем исторический контекст, неверующими в то время был еврейский народ. И то, что на то, что ссылается Павел в 21 стихе, когда он говорит, иными устами буду говорить народу сему, он ссылается на книгу пророка Исаии, 28 глава, 11 стих, где Господь обличает свой народ, он говорит, иными языками или лепечущими устами буду говорить народу сему, и тогда не послушают меня. И он говорит, я полагаю на сегодня камень краеугольный, я посылаю сына, Христос придет в мир. И вы знаете, смотрите, исторический контекст какой был. Почему именно для еврейского народа? Дело в том, что Господь вот, в Ветхом Завете на протяжении всей истории еврейского народа, он говорил, если вы будете слушаться меня, соблюдать слово мое, вы будете жить, я буду вас охранять, никто вас пальцем не тронет. Если только вы не будете слушаться, я приведу народ, языка которого ты не понимаешь, я отдам, вас разграбят, вас уведут в плен. И еврейский народ четко понимал, как только на их земле зазвучала незнакомая речь, пришли захватчики, значит, они где-то согрешили. И это было для них обличением. Что-то не так в отношениях с Богом. И Павел здесь ссылается, он говорит, поймите, братья, хватит вам уже младенчеством быть, будьте назло и младенцами, а вам пора уже расти духовно. Вам пора уже становиться крепкими мужами. Поймите, говорит, о чем говорит Господь. Еврейский народ не принял Иисуса Христа. И Бог посылает им это знамение, когда приходят. Мы читаем об этом в Деяниях во второй главе. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, апостолы, когда получили дар Святого Духа и получили дар говорения на иностранном языке». 6 стих. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих, его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Господь дал вот это сильное знамение своему народу, он сказал, «Вы не приняли Христа, вы его отвергли». Зазвучит речь от другого народа, вы услышите, задумайтесь. И Павел ссылается, он говорит, вот какое знамение, вот Бог работает со своим народом. Они слышат о чудных делах Божьих на другом языке, пусть они задумаются. Они отвергли камень краеугольный, который он положил на сегодня. И это вот третья истина. И как нам, братья, относиться к говорению на языках или к молитве на языках? Да? С 15 стиха. Что же делать? Павел, вот он когда сказал все об говорении на языках, он говорит, что же теперь делать? Мы знаем это. Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. И здесь Павел призывает нас, братья и сестры, к обдуманной молитве. Посмотрите, лучше 5 слов сказать умом. То есть молитва должна быть понятна всем нам. Если кто-то молится, мы должны понимать, мы должны, когда мы говорим аминь, мы говорим «да, согласен», «да, я подтверждаю». Все должны понимать это. И о молитве еще я хотел одно место из Писания, чтобы мы с вами посмотрели немножко более широко коснуться этого вопроса. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 1, 3, 8 стих. Павел пишет пресвитеру церкви Тимофею, своему ученику, и говорит. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это значит прежде всего совершать молитвы. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Он говорит, хорошо и угодно Спасителю Бога, чтобы прежде всего церковь молилась. За начальство, за властей. В современном переводе там написано заступническая молитва, там ободряющая, там благодарственная и так далее. Вот представляете, Павел пишет и говорит, слушайте, церковь, прежде чем вы что-то начнете делать, помолитесь. И 8 стих, интересно. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Вопрос к братьям. Каждый из вас, вспомните, я знаю, что точно есть братья, которые я не помню и ни разу не видел, чтобы они молились. Понимаете, это не пожелание Божие. Знаете, давайте хорошо было бы, чтобы братья молились. Когда проповедник или пастор, или диакон, или ведущий собрания призывает к молитве, братья, мы должны понять, что в первую очередь это призыв звучит к нам. И Бог говорит, прежде всего, братья, я хочу, чтобы вы молились. Это хорошо мне и угодно. И почему мы должны молиться, мы, может быть, скажем, да? Господи, ну как так? Вот ты же знаешь все наперед нашего моления. Вы знаете, Бог по молитвам меняет течение истории. Все Писание говорит об вот этих вот примерах, оставленных для нас, когда по молитвам своих детей, своих пророков Бог останавливал физические законы мира, изменял. 3,5 года не было дождя. Приходит пророк, да? Помолился, нет дождя. Солнце останавливается, да? Муж Божий молится и говорит, Господи, нам надо войну завершить. Солнце останавливается. В духовном плане. И мы иногда, знаете, мы вот как-то засыпаем, отходим, или вот ту радость испытываем, когда еврейский народ заходит уже в землю обетованную, им все начинают сдаваться, они такие радостные, к ним приходят, говорят, мы уже слыхали издалека, пришли, видите, хлеб у нас черствый, давайте с вами мир заключим. И они на радостях, давайте, мир уже все нам сдаются. Забыли одно, помолиться. Иисус Навин, верный Божий раб. А если бы он пришел молиться, сказал, Господи, я не знаю, пришел народ, говорит, что издалека, ты сказал всех убивать, как быть, Бог бы ему ответил. И мы, знаете, вот так вот получается, я 8 лет назад пришел в церковь. Я помню, после каждой молитвы обязательно было несколько молитв. После каждой проповеди обязательно было несколько молитв. Потом какой-то период наступал, проповедник проповедует, говорит, помолимся, тишина. Потом проповедники перестали призывать. Я это сам по себе чувствую, когда проповедую. Слава Богу, что Сергей Васильевич нас призывает молиться. Что звучат все-таки молитвы. Нельзя сказать, что мы церковь не молящаяся, да? Но мы должны больше молиться, прежде всего, братья. Это к вам обращает первое писание Тимофею. Придите домой, изучите. Сестер не надо упрашивать. Поэтому, наверное, Бог в Писании специально подчеркнул. Братья, потому что он знал, что мы заснем. Он знал, что мы будем сидеть куда-то вот так вот, пригнемся. Ну ладно, там сестры помолятся, мы тут в сторонке. Посмотрите, воля Божья. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 19 стиха. Христос говорит, истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И эти слова сегодня к нам звучат. Господь говорит, я готов с вами работать, я готов менять ход истории, отвечать на ваши молитвы, раскрывать двери, которые закрыты. Просите. Двое или трое, согласитесь, приходите. Будет вам. Бог хочет, понимаете, все в Его руке. Все течет так, как Он хочет. Он говорит, ну вы дети мои, мы, если вы хотите, давайте будем трудиться. Христос говорит, вы, я лоза, вы ветви, без Меня ничего не можете делать. И молитва, вы знаете, это является стержень. Прежде всего, прежде чем Тимофей пишет Павел, прежде тем, чего-то вообще вы задумаете, будете делать, помолитесь. Прежде любого дела. Тогда вопрос к нам. Почему не молимся? Либо у нас дел нет, и мы сидим, вроде бы надо помолиться, Господи, а вас спросить не о чем. Знаете, как у нас на воскресном уроке, я сейчас в конце урока ребят спрашиваю, ребят, помолимся? У кого какие нужды? Они так стоят все. Все нормально. Я думаю, счастливые люди. Наверное, у меня только одни проблемы есть. У меня всегда куча того, о чем попросить бы, поблагодарить бы и так далее. Но хорошо, что еще благодарственные молитвы у них есть. И призыв ко всем нам, но прежде всего к братьям. Давайте молиться, братья. Давайте учиться молиться. Я понимаю, что молиться надо учиться. Апостолы приходят ко Христу и говорят, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. И мы имеем молитву «Отче наш». Как она родилась? Христос говорит, хорошо, я вас научу. Записано. Павел говорит, ну 5 слов хотя бы умом скажите в церкви. Начните с этого. Пусть молитвы будут короткие, не обязательно говорить длинно. Вы, может быть, придете к этому, когда дух будет побуждать, когда вы научитесь, и уста будут изрекать назидательные молитвы, да, утешительные. Но с чего-то надо начинать. Все когда-то начинали, никто красиво никогда не молился. И даже, по большому счету, красота, наверное, здесь она не важна. Понимаете, дух молится, Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом. В первую очередь, и дух молится за нас молитвами, даже не высказанными, не изреченными. Но то, о чем говорит Павел, он говорит именно о той молитве, которая должна исходить из наших уст. Та, которая должна звучать в церкви. Если кого-то сейчас обличает, братья, поставьте себе задачу, скажите, я начну молиться. Пусть я скажу 5 слов, поблагодарю, скажу, Господи, спасибо за эту неделю. Начните с этого. Но пусть это труден, знаете, первый шаг, как ребенок. Ему трудно сначала пойти, но когда он 2-3 шага сделал, дальше он уже начинает легко бегать. Ему уже не важно, 10 шагов пройти, 15, 20. То же самое и здесь. Третья важная составляющая собрания, братья и сестры, прославление. Посмотрите 26 стих. «И когда вы сходитесь, и у каждого есть псалом». Немножко вот в современном переводе они перевели, скажем так, более понятно для нашего уха. Они говорят, когда вы сходитесь, вот не у каждого псалом есть. Он говорит, у кого-то есть псалом, у кого-то откровение, у кого-то язык, у кого-то истолкование языка. То есть не обязательно каждый из нас должен там выйти и там спеть, да? Но тем не менее, давайте посмотрим. Вообще традиция славить Бога, она родилась давным-давно. Но впервые, кто знает, когда родилась традиция вот именно хором славить? Вот именно прославлять Бога в храме. Хорошо, открываем 1 Паралипоменон, 16 главу. 1 книга Паралипоменон, 16 глава, и будем читать 1, 4 и 7 по 13 стих. «И принесли ковчег в Божий, поставили его среди собрания, которое строил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу, по куску мяса и по кружке вина. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Из 7 стиха. «В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса Его, которые Он сотворил, знамения Его и суды Его. Вы семя Израилева, рабы Его, сыны Якова, избранные Его». И сегодня Церковь Иисуса Христа, как преемница Божьего народа, да, то, которые приняли Слово, родились от Бога. И вот это сегодня звучит нам. Давид, то, что он провозгласил в этой молитве, в наставлении, он говорит, хвалитесь, пойте ему. 12-й псалом, 32-й псалом, прошу прощения, с 1 по 4 стих. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте ему на десятиструнной псалтыре, пойте ему новую песнь, пойте ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела его верны». И Ефесянам 5 глава 19 стих. «Назидайте самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными». Вообще, человек, как творение Божие, имеет в себе вот внутри вот это вот желание петь. Вы знаете, я вырос не в Москве, далеко на Урале, и у нас, вот я как помню, да, вот эта вот традиция, когда собирается семья или на какой-то праздник, и все, знаете, застольные песни, кто-то обязательно или несколько человек играют там на баяне где-то, да, и обязательно люди поют. Когда людям хорошо, мы всегда поем. И особенно поет влюбленный человек. Фильмы про любовь, если помните, да, особенно вот середина прошлого века, если едет он на коне, какой-то казак лихой, он влюбился, он обязательно поет. Да? И это такое выражение. То, что хорошего есть в нашей душе. То, что Бог нам этого дал. Мы читаем, Иисус пошел на гору Елеонскую с учениками, воспев. И то, что у нас, вы знаете, есть прославление, у нас есть хор наш прекрасный. Да? То, что мы поем такие чудесные гимны. Слава Богу. Мы исполняем заповедь, и в нашем собрании есть вот эта вот важная составляющая, то, о чем Павел говорит. Вы знаете, интересный такой момент. У меня мама, она никогда не пела. Она говорит просто, ну, не пела, нет дара там, и все. И вот она уверовала, и в прошлом году приезжает нам в собрание. Вот, пришла, мы потом приходим домой, и она мне рассказывает, говорит, ну, потом молимся, она говорит, я сегодня пела даже с Божьим народом, со своими братьями и сестрами. Понимаете, если мы действительно Бога любим, если душа в нас поет, и мы чувствуем вот Его благодеющую руку, у нас есть эти тесные отношения, мы будем петь, мы будем прославлять Его. Немножко, может быть, знаете, таких советов, как не надо, может быть, прославлять, или нам, чтобы иметь в виду. Тут брат наш, Андреас Пац, это редактор Международной христианской газеты, у себя в блоге выложил опрос. Один пастор харизматической центре Санкт-Петербурга опросил своих прихожан, что им не нравится в прославлении. Ну, там очень много пунктов было, я так пробежался. Некоторые, конечно, честно говоря, мне такие смешные были, когда там написали. Вот буквы, когда показывают на стене, не все, значит, четко видны. Вот. Или там как-то хор, ну, не хор, а прославление чуть-чуть запнулось. Я думаю, да, у нас такое бывает, покрыть любовью надо, и все. Вот. Но не суть важно. Я выбрал несколько пунктов, которые, я считаю, все-таки вот они согласовываются с Библией, да, и нам, может быть, стоит обращать на них внимание. Смотрите, люди говорят, что им не нравится. Не нравится, когда лидер прославления спрашивает, как у нас дела. Мы не на концерте, и в ответ на такой вопрос мы не собираемся там визжать от восторга. Второе, говорит, не нравится, когда ведут себя так, будто хотят завести толпу подростков. Там, что-то я вас не слышу, вы здесь сегодня. Вот. Не нравится, когда повторяют одну и ту же строчку 3 миллиона раз. Не нравится, когда носят обвисшие джинсы. не нравится, когда выглядят или ведут себя соблазнительно. Когда певец или музыкант, или кто прославляет, ведет себя неблагочестиво на репетициях и вообще в жизни, а по воскресеньям превращается в святого. И это тот момент, о которых у нас, может быть, и нету, но который существует в христианской практике, в христианской жизни. И о чем нам надо думать, чтобы нам самим сохранить благочестивость, сохранить то прославление, которое у нас есть. И вы знаете, я вам скажу, мне очень нравятся наши гимны, общее пение. Потому что настолько спасибо нашим режиссерам за пультом, да, подобран уровень, когда я пою, мне не нужно бороться с музыкой. Вы знаете, иногда бывает, когда громкая музыка, и ты вроде поешь, и тебе приходится преодолевать, чтобы что-то пропеть, самого себя услышать, ты вроде бы должен погромче, и уже к концу песни уже силы все иссякли. Вот. На самом деле, давайте сохраним то, что хорошее у нас есть. Есть новое, но к нему нужно подходить аккуратно, да? То, что уже нас поддерживает, то, что нас назидает, то, что нас утешает, ободряет. Славить Господа, действительно, это наш, скажем так, сильная черта нашей церкви. И слава Богу этому. И четвертый важный момент собрания – свидетельство или откровение о Божьих делах в жизни верующих. Слово, которое здесь переведено как «откровение», оно имеет, там же в 26 стихе, прошу прощения, слово, переведенное как «откровение», имеет смысл открытие, снятие покрывала, то же самое апокалипсис использовано, да? Иными словами, да, о чем происходило? Немножко, понимаете, в Коринфской церкви у них не было еще то, что есть у нас с вами, записанного Божьего Слова. И Бог использовал, люди получали откровение напрямую от Духа Святого. И поэтому Павел говорит, кто-то слушает, остальные проверяют, потому что у всех Дух Святой. Это уникальное было такое явление, да, сейчас мы используем, прежде всего, Дух Святой толкует нам Писание, мы слушаем проповедника, правильно он говорит или неправильно говорит, да, и сравниваем. Но в то же время и было, знаете, еще такое служение, как свидетельство. То, что у нас есть, когда мы говорим, братья и сестры, выйдите, расскажите, как Бог действовал в вашей жизни, что вам открылось. Интересно, я был на собраниях у братьев и сестер Меннонитской церкви, и у них есть, знаете, между проповедями такой тоже составляющая собрания, они говорят, время личного служения. И выходят люди, кто-то читает стихотворение, кто-то просто даже вышел соло, без сопровождения, просто поет гимн. Да? Кто-то выходит, даже берет Библию, прочитал и говорит, братья и сестры, я читал на прошлой неделе Библию, вы знаете, мне открылся вот этот стих по-особому, такая, знаете, мини-проповедь на 1-2 минутки. Говорит, и вот я прочитал, и мне открылось, что так, так и так. Давайте будем делать, слава Богу, аллилуйя. Я так подумал, думаю, как это хорошо. Церковь небольшая, там их порядка, может быть, 20 человек, да? Но выходит по 5-6 человек, каждое собрание не выходит, они свидетельствуют, участвуют в служении. Они рассказывают, закончилось время, как они говорят, личного служения, да? У нас это время свидетельств. И посмотрите, посмотрим, давайте, где Писание призывает нас к этому. Псалом Давида, 15, да? Ведь смотрите, когда мы начинаем свидетельствовать, когда мы видим Божье действие в своей жизни, когда мы видим, как действует Бог, когда мы чувствуем Его руку в своей руке, да, тогда нам есть о чем рассказать. Если у нас этого нет, если мы в суете, если мы не видим, не чувствуем, тогда и, братья и сестры, выйдите, расскажите, а о чем рассказывать? Я не видел, я не знаю, Господь сам по себе, я сам по себе. Посмотрите, Давид говорит, «Всегда видела пред собой Господа», 15-й Псалом, «Ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». 104-й Псалом, псалмопевец призывает нас, говорит, «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа, ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. И посмотрите, четыре момента, которые мы в псалме ответим. Возвещайте, поведайте о чудесах Его, хвалитесь именем Его, воспоминайте. И это все мы исполняем, когда мы рассказываем о Божьем действии. Когда мы рассказываем, Господь так действовал на прошлой неделе. У меня вот что было. Вот что открылось. Давайте рассказывать. Давайте свидетельствовать. Давайте делиться вот этими благословениями. Хвалиться именем Господа. И это вот те четыре составляющих, то, что мы говорили, как бы части собрания, то, что должно присутствовать в христианском собрании. И далее Павел здесь говорит еще о трех важных правилах. Буквально коротко, я постараюсь, времени уже мало. Первое правило. На собрании должен быть порядок, братья и сестры. Посмотрите, 40 стих. Все должно быть благопристойно и чинно. Благопристойно, благочинно, благообразно. Так, как должно соответствовать добру. И почему в 33 стихе Павел говорит, Бог не есть Бог неустройства, но мира. То есть наше собрание, оно должно отражать вот этот божественный порядок. Так же, как наш Господь, Он не есть Бог хаоса, беспорядка. И интересно, знаете, тут где-то в декабре у нас в ТСЖ собрание было. Дума Московская внесла изменения в жилищный кодекс. И все ТСЖ должны, соответственно, свои уставы поменять в определенный срок и зарегистрировать это все. Кто не сделает, там вплоть до расформирования ТСЖ. И штраф там от 300 тысяч до миллиона. У нас всех предупредили, вывесили объявление. Пришло 70 человек. Вот. Председатель все сделал правильно. Пригласил юриста, который изменял устав, все. И вот из этих 70 человек, там, ну, может быть, человек 10 хотелось высказаться. И в результате полный провал собрания. Ничего не получилось, ничего не утвердили, ничего не подписали. В конце концов, потом делали же просто каждому, кинули в почтовый ящик, сказали, заполните галочки, поставьте, будет заочное голосование. И на самом деле порядок, он зависит не только от ведущего, хотя ведущий он должен вести, он должен обозначать. Павел говорит, смотрите, если один проповедует, другой молчи. По очереди можете, да, но должен быть порядок. Поэтому определенная власть она дала ведущему собрания, который должен определять, кто когда проповедует, прославляет, да, чтобы у нас был порядок на собрании. Это та заповедь, которая установлена Господом. Но также, братья и сестры, и от каждого из нас зависит, чтобы мы сами поддерживали этот порядок. Мы сами вели себя благочинно. Второе правило. Посмотрите, 26 и 31 стихи. Каждый христианин может и должен участвовать в собрании. Смотрите. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. 31 стих. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Собрание, знаете, мы не приходим сюда, это не театр, это не кино, это не представление. Есть кто-то, да, кому-то Господь поручил готовить проповедь, прославление, но в то же время... Вот исходя из тех частей, из молитвы, из прославления, из свидетельства, которые мы с вами сейчас раскрыли, каждый должен участвовать. Кто-то должен рассказать, прийти и сказать, Господь так действовал. Кто-то должен помолиться. Давайте будем ревновать об этом. Это правило, которое установлено Священным Писанием. Еще раз напоминаю, Павел говорит, то, что я вам рассказываю, это заповеди Господни. Это не я, Павел, придумал и решил сделать как-то. Это так, как бывает во всех церквах у святых. И мы не исключение, братья и сестры. Кто не участвовал или кто считает, что можно просто прийти посидеть, задумайтесь, подумайте, помолитесь об этом. Включайтесь в служение, участвуйте в собрании, чтобы всем получить утешение, всем назидание, всем поучаствовать, всем послужить. И последнее. Все, что происходит в собрании, должно иметь целью назидание, утешение и наставление. В третьем стихе, вот то, что мы сейчас с вами прочитали, 26-31, Павел говорит, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Когда мы готовимся, прежде всего, когда мы думаем, да, выступить, проповедовать на собрании, прославить, мы должны видеть вот эту вот цель. Послужит назидание моя проповедь или нет? Кого это утешит? Кого это ободрит? Кого наставит? Не просто так, чтобы не вышли просто... сделали и сделали, да, или хуже, когда бывает, есть такие случаи в христианских собраниях, когда люди выходят, прославляют себя. Это вообще быть не должно. Служение направлено прежде всего, да, на служение другим, на служение церкви. Итак, в конце я хотел бы просто напомнить, да, о чем мы с вами сегодня говорили, о 14 главе. То, что в собрании должно быть четыре важных составляющих. Проповедь, понятная молитва, прославление и свидетельство. И также мы должны соблюдать три важных правила. Во-первых, соблюдать порядок на собрании. Каждый из нас может и должен участвовать в собрании. И третье, все, что мы делаем, должно иметь целью назидание, утешение и наставление. Аминь.